Минут.
У микрофона Вероника Баде и Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию исторический календарь Леонида Гержоя.
На будущей неделе можно вспомнить церковного деятеля и историка Ефимия Болховитинова, музыканта Питера Криса, политического эмигранта и монархиста Василия Шульгина, поговорить о том, какой подарок получил на 50-летие Иосиф Сталин и как в Париже открылся театр «Летучая мышь». И, конечно же, порассуждать о других исторических персонажах, датах и событиях.
Далее рубрика «Моя неделя», в которой известные общественные деятели рассказывают, чем им запомнились минувшие 7 дней. В этом часе наш гость – журналист Артем Троицкий.
Затем программа «Прессинг плюс». В ней мы поговорим о хоккейном кубке Первого канала.
Во второй половине часа передача «Голоса большого города». Сегодня вы сможете услышать голос Стамбула. Эту программу подготовила Елена Солнцева.
А в конце часа передача «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» Ася Лаврина, заместитель главного редактора журнала «Вива».
Итак, примерно через 10 минут спортивная программа «Прессинг плюс». Сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя.
Декабря 1845 года успешно завершилась пешая экспедиция немецкого исследователя Людвига Лейхгарта. Путешественники вошли в австралийскую военную базу Порт Эссингтон, а затем вернулись морем в Сидней, где их встречали как героев. Лейхгарт исследовал земли в глубине страны. Фермеры из прибрежных районов хотели знать, где есть подходящие для сельского хозяйства земли. Путешественники стартовали из Брисбена и за 14,5 месяцев прошли 5000 километров. Лейхгарт составил карту значительной части северо-восточной Австралии, обнаружив там прекрасные земли, почти без исключения, подходящие для выпаса скота. Позднее исследователь предпринял еще две экспедиции. Первая закончилась безрезультатно, а вторая трагически. Лейхгарт и его спутники погибли, как считают, в стычке с аборигенами.
18 декабря 1767 года в Воронеже родился Ефимий Болховитинов, церковный деятель и историк. Высокие церковные должности – новгородский викарий, архиепископ Володский, митрополит Киевский и Галицкий, член Синода – не помешали Болховитинову стать ученым-историком. Он обнаружил в архивах и опубликовал много ценных документов. 33 лет, пережив горе, потерю семьи, троих детей и жены, Болховитинов постригся в монахи под именем Евгения. Став префектом Александра Невской духовной академии в Петербурге, он на основе рукописей, найденных им в библиотеке Лавры, написал труд «Исследования о соборах Российской Церкви». Во время восстания декабристов на Сенатской площади Болховитинов призывал восставших к покорности, а потом принимал участие в судах. При этом одним из первых Болховитинов обвинил Екатерину II в лицемерном отношении к Радищеву и поэту Якову Княжнину, насмерть засеченному палачом, и не побоялся издать три биографии поэта.
Декабря 1934 года Япония денонсировала Лондонский морской договор, подписанный Токио 4 годами ранее вместе с Британией и США. Документ регулировал правила ведения подводной войны и вводил ограничения на военное кораблестроение. Япония объясняла выход из договора несправедливыми, по ее мнению, таможенными правилами других участников соглашения. Судя по всему, в Токио уже тогда решили идти на сближение с Гитлером. В 1934 году Япония потратила почти половину своего бюджета на армию и флот, и это при том, что стране грозил голод. Мировой кризис снизил цену главного японского экспортного товара, шелка сырца, на 50%, и Японии не хватало валюты на покупку риса.
20 декабря 1947 года родился Питер Крис, ударник группы «Кис».
I really wanna find myself.
21 декабря 1929 года в Советском Союзе торжественно отметили 50-летие Сталина. Именно тогда на всю страну впервые было объявлено, что Сталин – великий вождь, организатор Октябрьской революции, создатель Красной армии и выдающийся полководец, разгромивший армии белых и интервентов, хранитель ленинской генеральной линии, вождь мирового пролетариата и великий стратег пятилетки. Самую восторженную статью, намечавшую главные линии, по которым вскоре будет создаваться культ Сталина, написал Карл Радек. Образцом ему послужил опыт германских национал-социалистов, развернувших кампанию по созданию культа Гитлера.
22 декабря 1920 года в Париже в зале Фемина открылся театр «Летучая мышь». Руководитель труппы Никита Балиев предстал перед французской публикой в двух качествах – мастера русского кабаре и бывшего артиста художественного театра. В Париже Балиев не просто возобновил московскую «Летучую мышь», но и создал смешанную русско-французскую труппу, разыгрывавшую интермедии на дюжине языков и выступавшую по всему миру. Излюбленными миниатюрами у парижан были «Катенька», «Парад деревянных солдатиков», «Черные гусары» и танцевальные этюды Поляковой. Из русских актеров блистали Колин, Дейгарханова, Ершова, а из французских – фон Керни и Бланкар. Музыкальным руководителем «Летучей мыши» был Алексис Архангельский. В 1934 году Балиев перебрался в Америку.
«23 декабря 1925 года политический эмигрант-монархист Василий Шульгин тайно приехал из Парижа в СССР. Эта поездка была следствием тайной операции ГПУ, агенты которого скрывались под именем вымышленной контрреволюционной организации «Трест». Шульгина вели с первого до последнего шага его путешествия. Обещали секретную встречу с сыном, которого Шульгин не видел со времени гражданской войны. ГПУ под фальшивым предлогом изменил маршрут и провез Шульгина через Киев, Ленинград и Москву, знакомя его с подпольщиками-монархистами, которые на самом деле были чекистами. Возвращался Шульгин в уверенности, что Советский Союз стоит на правильном историческом пути, чего и добивались на Лубянке. Приехав в Париж, Шульгин выпустил книгу «Три столицы», по существу инспирированную советской контрразведкой.
На волнах Радио Свободы вы слушали исторический календарь, а подготовил его, как обычно, петербургский историк Леонид Гержой.
Но... Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и на очереди рубрика «Моя неделя». Сегодня у нас в гостях журналист Артем Троицкий.
Вы знаете, вот все эти предпраздничные дни, недели, они проходят как-то очень интенсивно, очень много всего происходит, и жуткое количество времени еще теряется в автомобильных пробках. Как ничего такого особо выдающегося нет, хотя интенсивность жизни явно повышенная. То есть вот то, что я могу вспомнить, это несколько дней тому назад я был на премьере фильма «Across the Universe», то есть «Через Вселенную», я так понимаю, в нашем переводе. Это такой милый фильм, мюзикл женщины-режиссера, у которой раньше тоже был симпатичный фильм «Фрида». И весь этот фильм, он о 60-х годах, на музыку «Битлз», вся картина, отличная песня, хотя и не в оригинальном исполнении, конечно. В общем, такой и очень милый шестидесятнический, ностальгический, романтический фильм. И очень он меня порадовал. На концертах я, по-моему, не был. А, нет, я же был на одном концерте, отличный был концерт в клубе «Б1», выступала группа «Ленинград». Сергей Шнуров и «Ленинград». Я очень люблю эту группу и Сергея Шнурова. И замечательно они выступили, представляли песни своего нового альбома «Аврора». И надо сказать, что же это было очень здорово и весело. Я находился в партере в стоячем. То есть обычно как-то я бываю в каких-то этих VIP-загонщиках. Это, конечно, очень комфортабельно, но немного скучно. А тут вот среди народных масс замечательно провел время. Ну вот, пожалуй, вот это были два самых ярких события. Кроме того, где-то когда-то я еще проводил какие-то церемонии Сейчас много проходит всяких итоговых мероприятий. Вот вел церемонию премии «Золотой глагол». Оказывается, есть такая премия, учрежденная Медиасоюзом. Вручаются дипломы иностранным журналистам, которые пишут на всякие российские темы.
Скажите, а что касается ваших проектов, вы сейчас чем занимаетесь?
Могу сказать, что как раз на этой неделе я дал последние какие-то дописки и ошметки для своей новой книги, которая выйдет в издательстве «Амфора» где-то в начале будущего года. Она будет называться «Гремучие скелеты в шкафу». И это мои юношеские статьи, то есть это статьи, которые я писал для всяких советских журналов, типа «Ровесник», «Музыкальная жизнь», «Клуб художественной самодеятельности», типа 70-е, 80-е годы. При том, что текст статей я не менял, даже если они были написаны исключительно казенным комсомольским языком, но какие-то мои комментарии, предисловица, послесловица и так далее, эта книга содержит, вот, собственно говоря, рукопись я скинул окончательно где-то на этой неделе.
Журналист Артем Троицкий, гость рубрики «Моя неделя».
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Сейчас в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс». В прямом эфире программа «Прессинг плюс». Сегодня мы будем говорить о хоккейном Кубке Первого канала. В студии «Радио Свобода» Аркадий Ратнер. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, Аркадий. Аркадий Ратнер в студии. Это почти наверняка означает, что разговор пойдет о хоккее. И действительно завершается Кубок Первого канала, второй этап Еврохоккей-тура. Неофициального первенства Европы турнир проходит в Москве в Ледовом дворце на Ходынке. Сейчас завершается третий матч с участием российской сборной. Ну, он еще идет второй, по-моему, период.
Заканчивается второй период.
Счет 3-1, россияне выигрывают у чехов. Это очевидно, если будет, то это будет третья победа сборной России на этом турнире. И таким образом сборная России сохраняет лидерство после двух этапов в общем зачете Евротура. Аркадий, как вы бы оценили игру нынешнего состава? Трудно говорить о постоянстве составов.
Нет, вы знаете, Алексей, как раз я удивился, что Быков, в отличие от тренеров других команд, участвующих в Евротуре, ведет очень последовательную политику. Он пытается скомпоновать тройки, и если в прошлом году был какой-то необыкновенный разброс, так сказать, и шатание, то в этом сезоне, я смотрю, начинается какой-то сдвиг в сторону такой унификации тех или иных хоккейных звеньев. Хорошо это или плохо, я не знаю. Тем не менее, так сказать, Быков в данном случае проявляет определенную принципиальность и последовательность, что совершенно не скажешь о других тренерах. Мы с вами уже неоднократно говорили, что смысл Евротура для чешской, финской и шведской команд нам просто непонятен. Каждый раз приезжает новая команда. Я посмотрел внимательно с первой до последней минуты матч России-Финляндии и выяснил, что приехала практически команда на 75% новая по сравнению с той, которая играла в Кубке Карелии. И еще раз, я слышал об этом в прошлом году, что Финская Федерация приняла решение, что сейчас, правда, 3 тура, в прошлом году было 4 тура в прошлом сезоне, что один и тот же игрок не может заявляться на туры Евротура не более 2 раз. То есть они прокатывают через свою сборную какое-то огромное количество людей. И я вот послушал, значит, 8 игроков приехало из других стран на этот матч. Значит, те, кто играет там в Швеции, в Германии, эти клубы, видимо, жертвуют. Или есть договоренность, что не отпускают финны. Финны играют в таком составе. Причем нужно отметить, что в этом году в НХЛ потрясающий приток финских хоккеистов. Я бы считал, что они уже практически опережают или совсем близко по количеству игроков с российскими игроками. И я не могу дать оценку финской команды, за исключением того, что, например, финская в НХЛ играет 12 финских вратарей. И еще, кроме того, здесь тоже, по-моему, неплохие. И в России, по-моему, играют неплохие вратари. А у нас, правда, Еременко тоже неплохо себя проявляет. Но, тем не менее, Владислав Третьяк говорит, что какие-то блестящие вратари, его последователи, еще только сейчас ходят под 100 пешком, и скоро вот начнут...
Скоро появятся. Да? Ну, Третьяку хочется верить, как вратарю и как наставнику вратарей, не будем обсуждать его деятельность на посту президента Федерации хоккея России. А по поводу составов. Быков, главный тренер сборной России, в этот раз сознательно пошел навстречу, вопрос, навстречу или нет, руководству Магнитогорского «Металлурга» и не взял в команду игроков из этого клуба. Они будут играть в Кубке чемпионов, и у них свои цели. Справедливо это или нет, при взятом курсе Быкова, не знаю. Всегда в советские времена, помните, было принято жертвовать интересами клуба ради интересов сборной. И уж коль скоро взята такая политика формировать сборную России, костяк ее из игроков, выступающих за российские клубы, может быть, и тут стоило все-таки обойтись без таких жертв.
Вы знаете, Алексей, меня поражает, почему из всех видов спорта, которыми блистала Россия, Советский Союз в прошлые годы, ну, например, шахматы, условно говоря, гимнастика, художественное катание, где всегда в этих видах спорта приоритет Советского Союза был таким же, а может быть, даже больше, чем в хоккее. Почему-то именно хоккей, возрождение хоккея больше всего волнует высокое начальство. Все время приписываются слова «национальная идея», «возродить хоккей», «чтобы ходили люди» и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.
Тоже по традиции в свое время Леонид Ильич Брежнев обожал
хоккей. Ну, это все правильно, но там была просто личностная заинтересованность, а здесь чисто политическая. И почему хотят? Ну, хотят и хотят, я не хочу. Поэтому у того же Третьяка и у примкнувших к нему товарищей, вот некто, непонятный молодой человек по фамилии Ардюнян и другие руководители, они хотят все выигрывать и рапортовать. И сейчас идет разговор о том, что Международная федерация хоккея пытается Евротур исключить, заменить его чемпионатом Европы.
Потому что Лига чемпионов уже утверждена хоккейная?
Нет, Лига чемпионов это клубная. Они хотят сделать европейский чемпионат, потому что вот сейчас 15 января будет большое совещание, на которое Россию не пригласили, где будет НХЛ, Международная федерация хоккея и все заинтересованные европейские страны. Они тоже якобы будут ставить вопрос об увеличении гонорара за молодых игроков и о том, что как вот все-таки скоординировать действия НХЛ, чемпионат мира и так далее, и так далее, и так далее. Ведь чемпионат мира проходит в Канаде. Он опять-таки совпадает с Кубком Стэнли. И, естественно, канадцы этим делом озабочены. И вот, естественно, хотят выиграть и сказать, выиграли бы уже второй этап Кубка Евротура, потом выиграем третий этап Евротура, если в решающем матче опять не проиграем шведам, как это всегда бывает, матч между первой и второй командой.
Бывало, и Россия у шведов и выигрывала два года назад.
Всегда по-разному бывало. Да. Вот. И вот мы еще выиграли Кубок чемпионов, может быть, мы там выиграем Кубок Спенглера. И замечательный будет рапорт, потому что вот Владислав Александрович, Третьяк, я имею в виду, ну, с такой радостью на страницах газеты и на страницах, на экранах телевизора, по радио, рапортует о своих достижениях за тот недолгий срок, что он возглавляет федерацию, что просто становится даже немножко неудобно, что вот пришел такой божественный человек, который, конечно, действительно был божественным вратарем, но как руководитель, видимо, он просто делает себе ведет пиаровскую программу.
Посмотрим, что будет. Счет тем временем стал 3-2, насколько я понимаю, вот только что.
Да.
Забила, забросила шайбу, или это повтор показывает, честно говоря. Да, по-моему, это повтор.
Матч России и Швеции. Это же идет перерыв и показывает фрагменты вчерашнего матча.
Это повтор вчерашнего матча, счет 3-1, напомню, после второго периода. Ну, а все же, как бы вы оценили игру вот нынешней сборной Быкова, вернемся к реалиям?
Вы знаете, мне кажется, что он все-таки, Быков, проявляет себя как очень вдумчивый тренер. Можно соглашаться, не соглашаться с его тенденцией. У него бывают страшные провалы в ЦСКА. Вы помните, здесь недавно он проиграл со счетом 1-8 или 2-8 он проиграл матч. Но, тем не менее, он ведет какую-то последовательную политику и в подборе игроков, и вот верности тому хоккею, в который он играл сам. Хорошо это или плохо, я не знаю. Я думаю, что на маленьких площадках, где будет проходить чемпионат мира в Канаде и Олимпийские игры, это плохо. Недаром все чаще заводится разговор о том, что нужно Ходынковское поле переоборудовать в маленькую хоккейную канадскую площадку.
Ну, как-то странно ее сейчас уже переоборудовать, когда только что ее сделали под, скажем так, ну, европейские стандарты.
Раз переоборудовать каток для конькобежцев, там, который готов был рухнуть, ничего страшного.
Быков, его не совсем недавно спросили, а как он вообще относится к формированию команды вот тройками, как в советские времена, ударными. И он сказал, что сейчас, по его мнению, это не очень правильный подход, возможно, с учетом того, что кто-то может приехать из НХЛ. Кроме того, он сказал вот что. По большому счету, сейчас в России в чемпионате нет ярко выраженной ударной тройки, за исключением, может быть, звена из Казани. Это такая реальность?
Алексей, вы внимательно следите за хоккеем, я думаю, и вы, наверное, перед началом сезона, вот сейчас в период переходов, вы знаете, что перемещение, как у Островского в пьесе «Лес», из Вологды в Керчь,
из Керчи в Вологду,
идут какими-то потоками. Игрок, который вчера играл в Магнитогорске или там в каком-то другом, в следующем этапе чемпионата России он играет уже против Магнитогорска. Поэтому, ну, конечно, какие-то крепкие тройки есть, но вот эти постоянные перемещения, то Мазякин играет в ЦСКА, потом он переходит в Химик.
Или в Салават Юлаев.
Или в Салават Юлаев, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот такая ситуация. Я не знаю, прав Быков или нет, время покажет.
Спасибо, Аркадий. Сегодня с Аркадием Ратнером мы обсуждали итоги промежуточные, но, в общем, уже близкие к реальности хоккейного кубка Первого канала. Это второй этап Еврохоккей-тура. Напомню, что сегодня еще один матч состоится вечером в Швеции и Финляндии, а сейчас Россия-Чехия, счет 3-1 после второго периода. Напомню, что сегодня в 22.07 в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, обсуждая актуальные события недели, в качестве главных тем выделяют чемпионат мира по гандболу среди женщин и вопросы экономики низших дивизионов футбола России. Кроме того, напомню, что на сайте www.svobodanews.ru всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии наших экспертов. Ну а сейчас в Москве 15:30, и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане в ходе спецоперации в селении Гемрын Сукульского района задержаны 5 человек. По данным военных, близ селения может находиться бункер боевиков, территория оцеплена. Сотрудники российского журнала New Times намерены оспорить в суде инцидент с их коллегой Натальей Марарь, которую не пустили в Россию по распоряжению ФСБ. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила заместитель главного редактора издания Евгения Альбац. В Москве в музее Сахарова все еще продолжается регистрация участников собрания инициативной группы по выдвижению правозащитника, бывшего советского диссидента Владимира Буковского кандидатом в президенты России. В заседании, согласно закону, должны участвовать 500 человек, однако зал музея настолько мал, что люди вынуждены заходить туда группами, по очереди регистрируясь у нотариуса. Собрание фактически будет проходить на улице. В Азербайджане оппозиционные журналисты прекратили голодовку по просьбе своего коллеги Ганимата Захидова. Главный редактор газеты «Азадлык» Захида в течение недели с 8 по 15 декабря проводил голодовку, к которой в знак солидарности присоединились 10 его соратников. На досрочных парламентских выборах в Киргизии проголосовало уже почти половина избирателей. У Центра избиркома нет данных о сколько-нибудь серьезных нарушениях в ходе голосования. Оппозиция и независимые наблюдатели от правозащитной коалиции Киргизии, напротив, утверждают, что нарушений немало. Турецкая авиация нанесла сегодня удары по позициям курдских боевиков в Северном Ираке. Ударам подверглись деревни в приграничных с Турцией горных районах. После воздушного налета начался артиллерийский обстрел. По сведениям местных властей, погиб один мирный житель, двое ранены. На севере Испании, в стране Басков, совершен новый теракт. Бомба взорвалась возле здания суда в городе Сестао. Пострадавших нет. О бомбе полиции стало известно заранее из телефонного предупреждения от имени террористической группировки басков-сепаратистов ЭТА.
В прямом эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 9 вы услышите программу «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях Ася Лаврина, заместитель главного редактора журнала «Вива».
Сейчас предлагаем вашему вниманию передачу «Голоса большого города». Сегодня вас ждет Стамбул. Программу подготовила Елена Солнцева.
Уличные музыканты просят пару курушей. Безработные инженеры, неудачники, бродяги-студенты. Артистом становится любой человек, владеющий инструментом. Малолетние цыганские девочки крутят бедрами, замотавшись в турецкие шали. Танцуют босиком, несмотря на холодную в это время погоду. Солируют обычно голосистые курды, приехавшие с юго-востока страны в поисках лучшей жизни. На улице ночью все равны, богатые, бедные, старые и молодые. Мы поем и играем всю ночь, нас слушают, дают деньги, на которые можно покушать. На соседней улице покупаем свежий дюмер, кусок овечьего сыра, айран и пару турецких баранок-семитов. К нам не пристают полицейские. Многие музыканты приезжают с других городов в попытках заработать. Улица всех кормит. Полицейские преследуют удирающего воришку. Стамбульские воры кормятся за счет прохожих. Сумочки, кошельки, браслеты, кольца с утра сбываются оптом скупщиком на восточных базарах. Машины с мигалками, как правило, будут всю округу. Из окон выглядывают недовольные заспанные турецкие матроны. Жадные до впечатлений прохожие собираются поглазеть на шоу. Цокают языками, топают ногами, что-то выкрикивают и смеются. Впрочем, полиции никто не боится. Вчера прямо на этом месте вор вырвал сумку у одной престарелой женщины. Его искали полицейские, но он как будто растворился. Говорят, тут действуют целые шайки. Один ворует кошелек, как по эстафете передает своему подельнику, который убегает, чтобы легче скрыться.
Istanbul, 1:26 a.m.
Несмотря на позднее время, на улице много молодежи. Вопреки строгим исламским традициям, европеизированные подростки в волю пьют, гуляют, веселятся и крутят романы. 17-летний Ахмед, студент Стамбульского технического университета, обнимает свою подружку. Ночью так хочется романтики. Мою девушку зовут Зейнеп. Она как перри, как персик, как молодой миндаль. Мы часами бродим по улицам, едим каштаны, пьем кофе, потом отправляемся в кино на самый поздний сеанс. В Турции влюбленные обычно садятся на самые задние ряды. Как только выключают свет, многие начинают целоваться. В кинотеатрах до утра крутят старые турецкие фильмы. Боевики, комедии, душещипательные мелодрамы о милом сердцу прошлом. Обманутые мужья, коварные соблазнители, благородные отцы, подкинутые дети. Одним словом, жгучие восточные страсти. Впечатлительные зрители не скрывают слез. В популярном фильме 60-х «Я с тобой» впервые снялась тогда никому неизвестная 16-летняя Сезен Аксу. Через несколько лет эта девушка из Измира стала королевой турецкой эстрады. За чистоту и глубину ее голоса певицу стали называть турецкой Эдит Пиаф. Сегодня артистка пишет музыку, однако редко дает концерты. Поет в собственном ночном клубе только живьем. Ветер с Босфора доносит музыку из Артакёя, района ночных удовольствий, увеселительных заведений, публичных домов, гей-клубов и ночных баров. В рок-клубах играют анатолийский рок, смесь классического рока и турецких народных мелодий арабесок. Рок-музыканты считают, что играют настоящую музыку и называют всех представителей ныне модных западных течений дешевой подделкой. Из-за этого случаются драки.
Музыка.
А это уже турецкие рэперы. Призывают закопать топор войны и пожать друг другу руки. Музыканты, выходцы из городских трущоб, обречены с самого детства на бедность. Чтобы прокормиться, торгуют наркотиками, оружием, попадают за решетку. Заработав первые доллары, облачаются в леопардовое пальто, широкие штаны, бриллиантовые кресты и ярко красят волосы. Популярный среди стамбульской молодежи рэпер Ахмед призывает получать от жизни максимум удовольствий. Павьон – стриптиз-бар, где собирается исключительно мужское население города поглазеть на славянских танцовщиц. Девушки не спешат уезжать в холодную Россию, находят себе поклонников, мужей, остаются в теплом Стамбуле. Наташа из Краснодара, в Стамбуле около 7 лет, просит называть ее Натали из-за неприличного содержания имени, означающего девицу легкого поведения в Турции.
С мужем познакомилась в Стамбуле. Я работала в ночном клубе, танцевала. Ну, он как посетитель пришел. Но, во-первых, это был мой не первый контракт в Стамбуле. То есть я как бы уже была к этому готова. Что такое ночной клуб, что такое вообще вот эта ночная жизнь, что такое эта работа. А, конечно, мой первый контракт меня очень потряс. Там, конечно, нас еще таким обманным путем завлекли. Мы не знали, что такое консумация, какие там особенности. Это до или после своей программы какой-то клиент тебя может вызвать и посадить рядом с собой. Ну, он там угощает напитками там или что-то. За каждый выпитый стакан или что, ну, тут разная система. Он платит деньги. Причем не маленькие. Тот же самый стакан клиент, если выпьет, у него одна цена, а если он ставит этот стакан девочке, то это будет несколько раз дороже. Нужно уметь сливать. Я вообще была профессиональным сливщиком. Я сливала и свои, и рядом сидящих девчонок. Или там рядом стоит какой-то цветочный горшок, декорация какая-то, вазочка. Ну, просто нереально столько выпить. И может это быть алкогольный напиток, или это может быть не алкогольный напиток. Даже тут такая тонкость есть, что, допустим, клиент ставит шампанское. Шампанское это поддельное, это просто газировка, или просто лимонад, или там, я не знаю. Был такой самый липучий, но просто вообще конкретно наглый дядечка полез целоваться. Так я его укусила. А меня за это потом обещали зарплаты лишить.
Кофе, 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 Türk кофе, Türk кофе.
Herkes içiyor. Herkes kutlu kahve içiyor.
Утренний призыв к молитве ночным петухом поднимает первых прохожих. На улицах появляются дворники, жизнь замирает, чтобы через пару часов выплеснуться на улице новой волной.
Вы слушали передачу «Голоса большого города» о Стамбуле. Ее подготовила Елена Солнцева.
Ну а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях Ася Лаврина, заместитель главного редактора журнала «Вива». Ася, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Ася. Уважаемые слушатели, напомню, что задать наши гости вопросы вы можете по многоканальному телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12.
Журнал «Вива». Тираж его 150 тысяч экземпляров, 116 полос в издании. Выходит оно два раза в месяц, начиная с октября 2007 год, то есть совсем новое издание.
Все верно.
Ну, а первый вопрос нашей гости, пока нет у нас звонков, вопрос предельно простой. Как возникла идея издавать такой журнал именно в России?
Ну, это международный бренд.
Да, поэтому я и спрашиваю.
Да, бренд международный, ему уже 10 лет, родился он в Польше, потом вышел в Румынии, и два года назад он появился еще в Украине, на Украине. Сейчас вышел в России. Издательство «Депресс-Конлига» посчитало, что время самое оптимальное для выпуска журнала о звездах. Есть хорошая, здоровая конкуренция. Есть большой потенциал, потому что у нас стало появляться очень много звезд. Звезды идут на контакт. Звезды хотят себя пиарить, люди хотят о них много знать. Вот, и сделать такой журнал, который бы отличался от всего того, что есть на рынке, потому что Viva — это не таблоид, это глянцевый журнал. В первую очередь, да, плюс формат, он необычный, он больше, чем стандартный журнал. То есть возможность поместить красивые, эмоциональные, большие фотографии. И можно сделать очень много интересных интервью. Вот, наверное, в связи с этим и появилось. Рынок созрел, теперь можно выходить с красивыми журналами интересными.
Спасибо. Обзор журнала «Viva» подготовила наша коллега Ольга Беклемищева.
«Viva» – журнал светской хроники, и этим все сказано. Если вам жизненно необходимо узнать, чем закончился очередной роман Ди Каприо, или не появился ли, наконец, внук у испанского короля, этот журнал для вас. Этот журнал озабоченный и обеспеченный родитель может смело рекомендовать своей дочери, ищущей сделать бы жизнь в сково. Самые скандальные звезды появляются на его страницах только после того, как повзрослеют, отвергнут заблуждения молодости и займутся чем-нибудь общественно полезным – от выхода замуж до защиты животных. Конечно, если у вас нет денег на модельные сумочки или одежду от кутюр, то лучше не рисковать. Иначе юная читательница рискует заработать комплекс неполноценности. Но такова жизнь. Нынешние издатели все как один приберегают позитив для читателей с доходом выше среднего. Иначе им не привлечь рекламодателя, категорически не желающего соседства своих изысканных духов с грубой прозой жизни. Но рекламодатели – это лишь одна сторона. Нужно ведь, чтобы тебя читали. А как этого достигнуть, если разводы, скандалы, наркотики, депрессии у звезд – запретная тема? И тут журнал «Viva» на высоте. Во-первых, авторы журнала пишут хорошо и ровно. Мне не встретилась ни одна статья, которая бы выбивалась из общего достаточно высокого уровня. Даже подписи под фотографиями сделаны, что называется, с душой. Очевидно, коллектив журнала действительно любит свою работу и своих героев. Вторая безусловная удача журнала – фотограф. Отечественные звезды, вроде Кристины Арбакайте, Вики Дайнека, Валерии, о которых каждый московский журналист может сказать много всякого и не всегда лестного, выходят на снимках этого волшебника не просто сногсшибательно красивыми, но милыми и человечными. И хочется пожалеть и пожелать счастья от всего сердца. Видимо, фотограф очень хороший человек. И еще одна удача журнала. Рубрика «Путешествия во времени». Рассказ о звездах прошлого. Мадам Шанель, Аристотеле Анасисе, Катрин Денев. С течением времени, когда скандалы, предательства, высокомерие забываются, судьбы этих людей становятся частью культуры, такой, какая она у нас есть, без деления на поп, высокую или авангардистскую. По известной человеческой привычке видеть в прошлом больше хорошего, чем плохого, свет ушедших звезд становится приятнее для глаза. Они тоже были людьми, они умерли и успели украсить жизнь других людей. Разве этого мало для сочувствия и любви? Так что удача журнала – несомненная заслуга его редакции, а недостатки – следствие его видовой принадлежности. И в связи с этим мне бы хотелось задать вопрос слушателям. А что читать человеку, не любящему истории об извращенцах и бомжах, а значит, отрезанного от современных букеров, но в то же время не выносящему розовый сироп в больших количествах? У меня ответа нет. А у вас? А к редакции журнала у меня три вопроса. Насколько я понимаю, вы транснациональный журнал. Скажите, как происходит сбор статей в номер? Об американских звездах пишут американцы, а вы только переводите или нет? Второе. Есть ли какой-то принцип деления журнальной площади? Сколько-то процентов о звездах Голливуда, сколько-то о местных знаменитостях? И третье. Кто же все-таки ваш волшебник-фотограф? Печатается ли он где-нибудь еще?
Обзор журнала «Viva» подготовила наша коллега Ольга Беклемищева.
Ну а Ася Лаврина, заместитель главного редактора этого издания, сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Вопросы нашей гости можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Да, вопросы о звездах, уважаемые слушатели, прошу вас. Итак, напомню первый вопрос Ольги. Как происходит отбор материалов в номер? Там об американских звездах пишут американцы, а французские – французы. А вы только переводите или нет?
Нет. Такой структурой, наверное, не пользуется никто, если только не считать приводные интервью или специальные тексты, когда есть международный бренд, да, бренды обычно используют материалы друг друга, берут из разных стран, это все и публикуют. Мы делаем все иначе. У нас есть русские авторы, с которыми мы работаем, которых мы искали достаточно долго, пока шел подготовительный период к выпуску журнала. И с ними мы и работаем. Они пишут и об отечественных звездах, и о западных звездах. Есть у нас несколько корреспондентов в разных странах, которые для нас берут интервью. Наверное, вот только такое есть исключение. Но это действительно должны быть горячие новости, это прямое общение со звездами, прямой доступ к западным звездам. Вот такие материалы мы переводим.
Второй вопрос Ольги Беклемищевой о площади, о принципах деления журнальной площади. То есть столько-то процентов о звездах, скажем, голливудских, столько-то о российских. Но вряд ли это у вас есть, да?
Вы ошибаетесь, есть.
Есть?
Причем
вот.
Удивительно, что действительно процентное соотношение соблюдается. Есть такой флэт-план, так называемый, да, это вот раскадровка, скажем так, всего журнала. И более того, помимо процентного соотношения русских и западных звезд, который должен быть соблюден, да, то есть это примерно 20% западных и 80% русских. Начинали мы с других цифр, но после фокус-группы поняли, что у отечественного читателя интерес к русским звездам гораздо выше, чем
вот
к западным. Да.
А нет ли в этом случае, извините, некоторого такой условной заданности, которая может не совпасть в иной момент с реальностью? Скажем, в какие-то ярко выраженные звезды иностранцы вдруг блеснули, вот сейчас дали концерт Led Zeppelin, Роберт Плант и Джимми Пейдж на первых местах во всех новостях уже записи концерта в интернете, а в русских, например, нету в данный момент ярко выраженного чего-то. Искусственно будете создавать, соблюдать эту процентовку?
Скорее нет, искусственности быть не может, то есть есть, естественно, какой-то просчет, но он скорее нужен для того, чтобы у читателя возникло ощущение, у любого читателя, да, что он может найти в журнале все, что ему интересно. То есть и то, и девушка, и молодой человек, и разные возрастные категории, да, хочется сделать просто это наиболее полным, наверное, вот так вот. А что касается искусственно создавать... Мне кажется, что здесь нельзя так подходить к этому вопросу.
Конечно, нельзя. Я потому и спросил, что нельзя. Но у вас же есть заданность 20-80. Вы сами назвали эти цифры.
Безусловно, но никто не говорит о том, что они соблюдаются от и до. Должно быть
живое
деление,
соотношение жизни и площади журнала.
Потому что журнал — это живой продукт.
Вот,
он
я
всегда
очень рад,
живёт.
Что от вас это услышал. А всегда. То цифры как-то засушивают отношения.
Нет. Ну, это, скажем так, в общем.
И, наконец, спрашивает вас Ольга Беклемищева, кто ваш волшебник-фотограф, печатается ли он где-либо еще? Вот я так понимаю, что это все-таки не один человек, видимо,
нет.
А скорее стиль, да?
Это скорее стиль, совершенно верно. Фотографов у нас несколько. Мы работаем с Костей Рынковым, с Федором Маркушевичем, с Владимиром Широковым, с Аней Чибисовой. То есть выбираем всегда человека и художественное видение под конкретного героя. Это как бы задача сложная, но выполнимая. И хотела просто отдельно сказать насчет именно фотографий. Да, здесь большое внимание уделяется визуальному ряду, потому что мы знаем, что любой журнал, который человек покупает, он сначала его просматривает, он смотрит фотографии, и только после этого он что-то читает, если его что-то заинтересует. Поэтому, наверное, визуальный ряд — это во первых строках письма у нас стоит.
И вот то, что заметила Ольга, то есть что звезды выглядят на ваших страницах такими милыми и человечными.
Живыми.
Это стиль журнала, да?
Да, совершенно верно, стиль журнала. Фотографии должны быть эмоциональными в первую очередь. Безусловно, это постановка, потому что есть законы жанра, да, есть законы глянца, но при этом они должны быть эмоциональными, живыми, и они, в них должна чувствоваться какая-то ситуация. То есть не просто звезда зафиксировалась в том ракурсе, в котором она привыкла, в котором она выглядит красиво, но это должно быть еще и живо.
А есть ли у вас такое стремление к неожиданным ракурсам звезд? Звезда всегда себя мыслит в некотором одном контексте, а раскрутить звезду так, чтобы она предстала в неожиданном виде, ну, не только внешне, но и внутренне. В принципе, к этому вы стремитесь?
Это и есть основная, в общем, задача, наверное, и цель журнала, и такой вот постулат бренда есть, да, что звезды в непривычном, нетрадиционном виде, но при этом всегда красивые.
А трудно вообще о звездах-то писать?
Трудно.
В чем трудность основная?
В капризности звезд.
Не только в капризности. Но все мы понимаем, что есть желтая пресса и есть пресса более, скажем так, интеллектуально-литературная, назовем ее таким образом. Хочется совместить следующие вещи, чтобы это был интересный материал. Но чтобы это был интересный материал, и его было, его нужно подать красиво. Да? Люди хотят читать про личные отношения. Звезды не хотят говорить про эти личные отношения, не хотят говорить о творчестве. И задача следующая, чтобы через творчество показать еще личность человека, не переходя на личность в то же время, да, не переходя вот в это вот грязное белье, скажем так.
Да, вообще вопрос, конечно, непростой, тем более вы сказали только что перед этим о том, что звезда должна выглядеть красиво. Предположим, вы нашли звезду, которая обладает интереснейшей судьбой и интереснейшими высказываниями, скажем, может хорошо говорить. Но при этом она ужасно выглядит. Допустим, имеет дефект лица. Или, ну, я не хочу приводить пример, скажем, боксера Николая Валуева. Я не уверен, что он имеет богатую духовную жизнь. Но вот такого плана. Ведь есть и актеры такого плана, и музыканты, и кто угодно. И человек может быть такой, встретиться вам.
Человек
что что вы
быть.
Будете делать в этом случае? Не давать материал или приукрашивать, или замазывать в фотошопе шрамы на его лице какие-нибудь?
Ну, есть вообще-то такие вещи, как необходимое качество материала, да, которое должно быть напечатано. Поэтому в любом случае над всеми фотографиями работает препресс. От этого никуда не деться.
Ну, это, по-моему, везде сейчас.
Это везде. Это
стандартный набор.
Это стандартно, да. Ну, в нашем случае мы стараемся, чтобы эта обработка была минимальная. Да, мы просто стараемся сделать ракурс, выбрать такой при фотографии или каким-то образом показать этого человека в том виде, в котором он будет привлекателен. Потому что все мы хотим смотреть на красивые картинки в первую очередь.
Ну, в общем,
а
наверное.
Мужчины говорят, шрамы украшают. Представляете, вот попадается такой красавец со шрамами. Неужели тоже затрете шрамы?
Почему же?
Жалко.
Нет, нет, шрамы украшают мужчин. Шрамы оставим.
Спасибо и на том.
Скажите, а вот нынешние российские звезды, они вообще охотно идут на контакт?
А начинающие молодые звезды, мало раскрученные, охотно идут на контакт, потому что для них это и есть необходимый пиар для продвижения их карьеры. Звезды, которые уже со статусом, да, такие топ-звезды, скажем так, селебрити, что называется, медийные лица, они менее охотно, но я должна отметить, что доверие к бренду есть, потому что у нас нет ничего желтого, да, мы совершенно другой сделали ставку, и поэтому у звезд есть большое доверие к нам, они более охотно идут.
Звонок от Александра из Петербурга. Здравствуйте.
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 Хотелось бы узнать, кто ваши спонсоры, что рекламируют журнал. Я знаю, что есть такой музыкальный польский канал «Viva». Его можно увидеть на спутнике «Hotbird». Кстати, там можно принять и радиостанцию «Свобода» в отличном...
В отличном качестве звучания, согласен с вами.
В отличном качестве звучания, да. Что очень актуально для Петербурга.
Но спонсоров у нас нет. Мы сами себе спонсоры. Нет, есть издательский дом, который принял решение выпустить бренд на российский рынок. Соответственно, инвестиции были издательского дома. А что касается канала Viva, это, по-моему, немецкий канал. Он, по-моему, не польский, он просто транслируется на несколько стран. Вот. Но мы не имеем к нему никакого отношения, потому что, в общем, в принципе, это такое, наверное, уникальное, интересное слово, поэтому его могут использовать.
Кстати, как вы его расшифровываете для себя?
Мы называем, ну, «Viva, да здравствует», да, но мы просто говорим, что «Viva» — это самый живой журнал.
Ну, это еще и живой «Viva» по-испански, «Viva» — живая.
Да, ну, вот, наверное, это ближе всего «Viva», самый живой журнал, но это видно на страницах.
Пожалуйста, про авторов скажите несколько слов. Кто для вас пишет, специально ли вы их подбираете, и как вообще работа с авторами происходит?
Ну, авторов всегда хороших очень трудно найти.
Это точно.
Вот. И в данном случае мы тоже работали где-то примерно год. Мы искали авторов, которые могли бы делать те тексты, которые нам нужны, в той стилистике, которая нам нужна, чтобы это было всегда доброжелательно, чтобы это было всегда с легким юмором, чтобы это читалось, чтобы это было интересно. Вот. Работаем мы с разными людьми. У нас есть штатные редактора, которых несколько человек, которые в основном пишут материалы и заказывают материалы у авторов, но здесь как бы я не могу вам сказать, сакцентировать вас на какую-то одну фамилию или на две фамилии, да, это всегда разные люди, мы просто до сих пор еще находимся в поиске.
Ася, вот какая публикация вам лично больше всего запомнилась?
Я все их люблю.
Но все-таки, может быть, что-то интересное такое.
Вы знаете, вот если говорить о звездах, да, и об их капризах, и о том, что действительно с ними сложно, они действительно все со своими характерами, есть человеческий фактор, безусловно, да, но меня вот в последнее время поразил Безруков и Боярская, которые сейчас вот снялись в ремейке «Истории судьбы» или «С легким паром». Это настолько интеллигентные люди, при том, что Сергей Безруков, безусловно, звезда, да, это топ-звезда, это вот то самое медийное лицо, о котором я говорила. И Лиза Боярская, которая начинающая звезда, но в то же время снятся в таком фильме, и есть понимание о том, что карьера сейчас пойдет в гору. Интеллигентность, понимание ситуации, работа, вот то, что я увидела на площадке, такое бывает крайне редко.
Ну, а в завершении разговора скажите нам, пожалуйста, есть ли какая-либо тема или темы, на которые вы вот никогда не пойдете, никогда на эту тему писать ничего не будете?
Ну, в нашем журнале, да, не может ничего появиться желтого. Это вот точно. Все тексты всегда согласовываются, поэтому, наверное, никаких вот таких вот личных или неприятных вещей, скандальных, мы писать не будем в «Виве».
Согласовываются с кем?
Со звездами, со да.
Ну, любой материал, с героем публикации.
Героем публикации. Любой материал согласовывается от и до, от начальной буквицы до последней точки. Это основное правило.
А читатели вам много пишут?
Читатели пишут, причем спасибо читателям, потому что помимо каких-то позитивных откликов и эмоциональных высказываний, да, есть действительно очень дельные замечания, и читатели, как мы знаем, есть люди, которые очень дотошно относятся к тем или иным героям, и они иногда что-то нам подсказывают, это очень приятно.
Спасибо, Ася, большое. Спасибо. В гостях у программы «Читаем журналы» была Ася Лаврина, замглавного редактора журнала «Вива».
Напомню, что в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода», мы продолжим воскресный цикл передачи «Свободный день». В 16.07 в рамках цикла в эфир выйдет программа «Мифы и репутации». Александр Галич к 30-летию со дня кончины поэта. Старые записи, материалы из архива «Радио Свобода», воспоминания друзей.
Программу ведет Иван Толстой. Первый раз она в эфире в воскресенье в 16 часов, а повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Этап не пропустите. «Мифы и репутации» сразу после выпуска новостей на волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что мы делаем, британским советом, очень напоминает времена за железом.
Журналисты телекомпании «Немеди» возобновили вещание выпуском информационной программы.
Сейчас до того, как его избили, он говорил, что за ним ходят сотрудники.
В польско-российских отношениях наступает период.
Пришедшие скандировали никаких союзов с имперской
Россией. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9595, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.